Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Напоминаю, что с вами всегда не только Баранец, но и...
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи.
Страна!
Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8-9-6-7-200-97-02. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Наш телеканал на Ютубе, там же и чат.
Дорогие друзья, есть у российской, отечественной, военной, мировой военной истории такое очень интересное явление. Она бездонна, она бескрайняя, как космос, и там всегда можно найти что-то чрезвычайно любопытное. Вот кто-то из вас задавал вопрос, который звучит так. Что делали немцы, или почему рвались немцы в Арктику? Так примерно, да?
Да.
Мы в соответствии с планом работы, как всегда, вначале коротенько отвечаем вам на этот вопрос, ублажая ваш исторический интерес, а затем будем отвечать на ваши вопросы.
Да, как обычно. Да. Итак, поехали. Была такая пора романтическая между СССР и Германией.
20-е годы.
20-е годы, когда мы любили друг друга в засос. Вот тут появился Липецкий авиацентр, вот Казанская танковая площадка, да? И та, и другая превратилась одна в центр тактической авиации, другая в танковое училище. Ну, а попутно немцы попросились к нам на севера. Дайте местечко, типа вот в рукавичку погреться. И выбрали себе Мотовский залив, потому что в Мотовском заливе только две погоды. Одна с туманом и дождем, другая со снегом, ветром и полярной ночью. Другой не бывает вообще. Хуже нет места на наших ближних северах. Ну, теперь-то там, да, по разным бухтам и губам стоят подводные лодки. Немцы очень хотели добраться до возможности ходить нашим северным морским путем. В 40-м году мы даже провели туда под ледокольной проводкой вспомогательный крейсер «Комет», который должен был осуществлять рейдерские рейсы в Тихом океане. Получили они некоторые представления о северном морском пути, а в 42-м году, когда получили по зубам под Москвой, стали быстро разрабатывать программу, то есть операцию «Вундерланд» по захвату нашего Заполярья. Подвязали под это воздушную разведку, подводные лодки и тяжелый крейсер «Рейдер» «Шейер». Что получилось? Воздушная разведка не давала полного представления, ну, погода на северах-то мы знаем какие, полного представления о том, что там творится. А перехватывать караваны, идущие с ленд-лизовскими грузами из Соединенных Штатов, очень хотелось. Туда пустили подводные лодки. Подводные лодки тоже не полностью давали освещение обстановки. Но все-таки кое-кого перехватывали и топили. А потом сукины дети стали даже минировать пролив Великицкого на выходе из Карского моря, чтобы протиснуться было сложнее. Обосновались на новой земле, поставили там метеостанцию. Обосновались кое-где в устье Оби, правда, там тяжеловато пришлось. А в устье Енисея прижились сукины дети. Тяжелый крейсер «Шейер» в сопровождении трех подводных лодок для прикрытия и четырех, которые он вел как волчью стаю, вошел таки к новой земле, безобразничал там, топил все, что можно, в том числе подводные лодки, и он потопили караван, шедший с Норильск строя. Есть тихое подозрение, что вообще они хотели добраться до никелевых руд в Норильске. Они еще в 1935-м были открыты Урванцевым. Правда, наше благодарное государство Урванцева посадило в тот же лагерь в Налесстрое. Он его и строил потом, черт возьми. Выпустили только в 55-м году. Так вот, эта операция, вообще говоря, одна из самых авантюрных и отчаянных немецких. А в финале должен был высажен армейский корпус, чтобы захватить наш Урал. Вот такой вот замысел был замечательный. Полковник Тимошенко доклад закончил. Но я должен сказать, что товарищ Сталин на этом, после того, как они пресекли операцию «Вундерланд» и вышибли немцев с территории Советского Союза, а потом Восточной Европы, а товарищ Сталин был человек легко обучаемый, в отличие от наших либералов, он понимал, насколько правы были древние римляне, когда говорили, что власть кончается там, где кончается дорога. И стал строить железную дорогу от станции Чум на восток. На Салехард, на Игарку собирались дотянуть до Чукотки. Но помер великий вождь, черт возьми, и дорогу забросили. И вот только сейчас мы в тех же местах, по той же трассе практически, строим северный широтный ход. А товарищ Шойгу с помощью телевизора объяснил всем, зачем мы возвращаемся в Арктику.
Я добавлю, дорогие друзья, что несколько десятков лет, может быть, 10 лет назад одна из экспедиций обнаружила одну из немецких баз, где, ну, совершенно, почти что новые были, было обмундирование, как сказал один полярник, мы еще долго-долго таскали немецкие сапоги. Автоматы были там в солидоле, запасы продовольствия несметные, и наших ученых заинтересовало, отчего они так быстро смелись. Как потом оказалось, они убили медведя и наелись сырой медвежатиной, и началась вирусная желудочная болезнь, которая заставила немцев самолет прислать и убрать чертям собачьим эту базу. Да, Миша, там же они и нападали на нашу базу. Отобрали документы с огромным количеством данных.
Да, их же метеоданные интересовали.
Да.
Но они громили губу Белушья, они громили Диксон. Ну, чего ж говорить-то?
Я, когда, помню, читал в своей лейтенантской юности эти вещи, уже думал вот про все фильмы снятые. А ведь там же есть страница, которая, в общем-то, ну, в кино еще не показана.
Нет, конечно.
Да, к великому. Это вот тем людям, которые думают, где открыть новую нишу в нашем
отечественном кино. На память о том остался только фильм «Говорит Таймыр».
Да.
Связисты дошли по строительству железной дороги, сталинской магистрали, до Таймыра, дотянули провод.
Ну и там остались, в общем, достаточно... Маяк там остался, говорят, только сбитый, не знаю, кем его...
На острове Матвеева.
Да, с снайперским попаданием, что ли, срубили на попадание. Кто-то из спецов сказал, что стреляли с подводной лодки, я не знаю, пушечкой, что ли, как
палубная. 76 миллиметров, палубная пушка.
Отрубили, да. Ну, дорогие друзья, это очень долгий, увлекательный рассказ, и мы не можем его размазывать вам надолго. Давайте начинать с вами общаться. А у нас уже не Николай Щелкин.
Здравствуйте, да. Николай, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, вчера утром вы как бы участвовали в трехчасовой дискуссии в программе «Подзарядка» о жалобе некой мамашки из Питера, возмущенной тем, что ее бедного 11-летнего сынка, мерзкий учитель, заставил писать дома сочинение от лица его ровесников военных лет, письмо отцу на фронт. Что он и делал, бедный, в слезах? Отклики были самые разные, от одобряющих до самых дебильных, издевательских, гадких, типа сколько можно, столько лет уже прошло, и еще бы заставили похоронку с фронта писать. Ну и вопрос, значит, после указа президента о подготовке к празднованию 75-летия Победы, какой здесь к чертовой матери может быть плюрализм, на который ссылались ведущие программы, это плюрализм мнений? Мы недавно слышали кающегося в Бундестаге нашего мальчика о невинных немецких солдатах под Сталинградом, о затаптывающих вечный огонь юнцах.
Прошу прощения, а в чем вопрос-то? Я вопроса не слышу.
Ну вот вопрос после вот указа президента, в общем-то, какой здесь может быть плюрализм в этом вопросе, в общем-то.
Ёлки-палки, да что ж такое, 3 минуты разговора, а вопроса нет.
Ну а тем временем наступает перерыв. Всего вам доброго.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Напоминаю, что рядышком со мной полковник Михаил Тимошенко. У нас Геннадий из Кемерово хочет что-то спросить. Пожалуйста, Геннадий.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
В предыдущей передаче говорили много про ленд-лиз. Я хочу спросить у вас, снесли памятник Дзержинскому? На месте его поставили, положили какой-то булыжник. Так вот, вопрос такой. Действительно, этот памятник был сделан из золота и покрыт был сверху бронзой, что был неприкосновенным запасом Иосифа Сталина?
Нет, это ложь. Это ложь. Это такая расхожая, обывательская, я не хочу сказать быдло ложь. Просто ложь. Нет. Да. Нет.
Ну, спасибо.
И вам
спасибо
всего доброго. Александр, Азов у нас на проводе.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Два вопроса. Первый вопрос, наверное, больше к вам двоим, а второй к Викторине. Ну, в общем, позавчера, по-моему, ночью, я слушал нашу комсомолку. Ну, там не ваш повтор был, а повтор вашего коллеги, значит, ну, политолог, очевидно, разбирал там взаимоотношения наши, ну, в частности, с нашими еще одними братами, с белорусами. И вот я был неприятно удивлен, когда он сказал, что в 15-м годе, значит, мы предложили белорусам построить там базу нашу военную. А эти ребята нам сказали, ничего не треба, дайте нам...
Да, это грубо вы преподносите это, но в принципе верно. В чем вопрос?
Вопрос в том, на каком уровне наше вот военное сотрудничество, ну, именно в этом плане находится?
На хорошем, я вам скажу, на хорошем уровне хорош, находится, да? Да, да, да.
А то вот удивлен был.
Ну и не надо считать Белоруссию задним двором России. Если нет, их правительство, не президент не согласны принять хотя бы эскадрилью России. Как он сказал, Александр Григорьевич, у нас летчики есть, машины дайте.
Да.
Помнишь? Все.
Да.
Точка, закрыли этот вопрос. Второй вопрос, пожалуйста.
Если неправильно я что-то понял. Второй вопрос, Виктор Николаевич, значит, очевидно, больше к вам. Извините.
Давайте вопрос, давайте.
Значит, вопрос такой. Вот сейчас вот эта вот бодяга ведется вокруг вот этой операции Хохлов-то, ну такое все, ну что там говорить.
Да.
Вот и, значит, главный упор, который выставляют, значит, и западники, и главное хохлы, что Крым – это наша территория, и мы у себя ходим, и так далее, и что вы там нарушаете, вы не правы. А вот нет такого мнения, хотя это, правда, мнение либералов наших, но вообще, может, оно разумно, чтобы все-таки провести там вот сейчас референдум, все козло это...
Это значит сдаться, это недопустимо. Нет объективно никакой необходимости проводить там повтор. Это значит сделать шаг назад, это значит, что мы боимся и так далее.
Нет,
все, мы закрыли вопрос с Крымом навеки. Пока будет Россия, он будет русским. Все, спасибо вам за хороший вопрос.
Ростислав, Ростислав из Москвы, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня один вопрос по ядерной программе Ирана и второй по Гюмри. По Ирану, скорее, Михаилу Владимировичу, вот я читал интервью старый Виктора Буткова, перебежчика из ПГО, он там пишет, что фантастически помогла Москва Тегерану. А вы что-нибудь про это слышали, о помощи Москвы ядерной программе Тегерана?
Не было такого.
Не было такого, да?
Мы, если
читайте
даже...
перебежчиков как можно больше, да. Не было такого.
Уважаемый Ростислав, если я знаю ответ на этот вопрос, но есть определенные меры, когда я тоже хочу, как сказать, как Тимошенко. Я что-то не слышал об этом. Второй вопрос, пожалуйста.
Да, второй. По
комсомолке... Хотя я слукавил перед вами, я должен по-офицерски прямо сказал. Я слукавил перед вами. Второй вопрос, давайте.
Я так понял из репортажа одного на радио КП, что из Чкаловска, например, в Сирию летают военнослужащие по загранпаспортам. А в Гюмри они тоже с загранпаспортами находятся. И предоставляет ли Россия списки своих военнослужащих правительству Пашиняна там?
Конечно.
Да?
Да, ну, Гюмри, я не знаю, наши ребята летали, наши корреспонденты, они летали оттуда и имели на свои загранпаспорта, да. Что касается военнослужащих, я еще не проверял.
Все. Не, ну сам ты в ГСВГ с чем был?
А?
С офицерским удостоверением.
Да, конечно, удостоверение личности офицера так тогда называлось. Сейчас он военный билет, что
совершенно
тех,
верно.
Их называются, да.
Были еще служебные паспорта у гражданских.
Да.
Я ей летал туда с загранпаспортом, но...
Сергей из Ставрополя у нас, пожалуйста, Сергей.
Добрый вечер, товарищ офицер.
Добрый.
Два дня назад по средствам массовой информации передали, что якобы Путин обратился к Меркель, чтобы она поговорила, чтобы Петрушка не хулиганил.
Это правда,
Ну, как вы считаете? Я, например, думаю, ну неужели руководитель такого мощнейшего государства стоит обращаться? Неужели он...
А он не хочет с этим паскудником разговаривать, он просто брезгует, дорогой мой человек.
Виктор Николаевич, ну сам может разобраться, ну я считаю, ну не может, не надо было такие слова говорить ему. Мощнейшее государство, верховный главнокомандующий, ну уже давно...
Ну он сказал, слушай, Меркель, ну поговори с этим дураком, ничего не получается, не доходит, может он тебе послушает. Но есть такой прием в дипломатии. Иногда и с нами разговаривают через третьих лиц. Ну, главное, чтобы у нас капризов не было. Людмила, Хакасия.
Здравствуйте. Где-то в начале октября у вас была песня Николая Енисимова «Пришли в Атлантику медведи».
Да.
Очень интересно, очень искренне.
Летят
такая.
В Атлантику медведи.
Да, 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 да. Очень хорошая песня.
Так вот, я хотела сказать, я недавно тут... Во дворе мальчишки сидели подростки лет 16-17 и слушают песню гимна авиабазы «Хмеймим», тоже Анисимова.
Uh-huh.
И там Ю-76 «Трудяга» и «Илюша». Uh-huh. Я вам хочу сказать, что вот такие песни интересны молодежи. Искренние, современные, патриотичные. Если можно, поставьте Николая Анисимова вот эти песни, пожалуйста.
Спасибо. Вот спасибо по вашему заказу сейчас Любаша запишет. «Гимн авиабазы Хмеймим» называется. Любашенька, записывай. Вы знаете, что у нас все, у большого брата все под контролем. Сегодня вы будете слышать...
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
...в лесу прифронтовом. Да, Александр, здравствуйте. Поехали.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, брали ли на советско-германском фронте в плен солдат и офицер войск СС? Спасибо.
Было такое.
Было и такое, да.
Да. Если вы начитались...
Вот власовцев брать совсем не хотели.
Не хотели, да. Но есть такая байка, которая присутствует в ряде мемуаров, но не высокого начальства. Там вот на уровне рядовых сержантов писали.
А не, мы про... высокое начальство мы знаем. Они же пишут в основном о том, как идиот Сталин не дал ему лично победить Гитлера.
Да. Это Сергей Ижевский у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня коротенький вопрос. Я служил 79-81 в военно-политической академии имени Ленина.
Да.
Отдельный батальон обеспечения учебного процесса, станция Кубинка.
Угу.
Что с распадом СССР сейчас с этой академией? Ее как-то...
Академия превратилась в военный университет, база ее осталась.
Все. Все, спасибо. Огромное спасибо. Да. Всего доброго, удачи вам.
Всего доброго вам. Игорь, Владимир. Владимир.
Алло.
Добрый день, товарищи полковники, на связи.
Ну, хорошо, Игорь.
Начальник, однако.
Давайте мы вам будем вопросы задавать, да? Вы на связи же, говорите, да?
Не-не,
подождите. Игорь, вы на связи, да?
Пристав в Сирии, израильтяне пытались что-нибудь сделать?
Полетали, но только...
Я имею в виду самолеты.
Не, летали, но только далеко от района нашего, где мы могли бы достать.
То есть прецедентов не было, прецедентов тоже?
Нет, нет.
Вопросов нет. Спасибо.
Давайте, да.
Уважаемый Хасан Хамитов, да, у нас есть трофейное оружие, и в музее Советской Армии, ну, будем говорить, на площади Коммуны, и, соответственно, в Кубинке. Приезжайте, посмотрите.
Армен, Москва.
Добрый вечер, товарищи полковники. Вопрос на тему Сирии, можно? Алло, слышно?
Да, слушаю.
Уже
вас.
Пора задать вопрос,
Армен. День по радио, по телевизору я слышу, что 120 погибших из среди российских военнослужащих в Сирии. У вас есть какие-нибудь данные о погибших из стран Америки, Израиля и Франции на Сирии?
Отдельно мы таких данных не собираем.
Нету. И один вопрос по теме Украины тоже. Можно короткий?
Давайте.
Возможно, в течение 5 лет ближайшие на Украине создастся, появится американская военная база?
Для этого надо изменить Конституцию. Они могут изменить.
Они могут сделать все, что угодно. Конституцию изменить проще, чем базу построить.
Вот так, все.
Спасибо. Конечно. А мы продолжаем военное ревью. Баранец Тимошенко, вас слушаю. Владимир из Красноярска, вам минута, Владимир, для вопросов. Хватит?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу спросить, это мы вот, наша страна уничтожила химическое оружие, а по договору американцы совершенно что-то там задерживают. Мы имеем право там их контролировать или нет?
Нет. Уже
нет, что-то имеем, но кое-что имеем.
Ядерное.
По договору имеем.
Да, по СНВ-3 кое-что имеем право, но они все равно откручиваются, черти. Господин Никто, гиперзвук, это начинается с 5 чисел Маха, скорость, да? Это примерно 1700 метров в секунду. Вот последнее, что делает Лобаев, он делает патроны под скорость 1800-1900 метров в секунду. Это широко известный факт. Спасибо вам.
Дорогие друзья, настало время коротенького перерыва, где-то в районе 3-4 минут. С вами Баранец Тимошенко. После звонки.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами полковник и Баранец Тимошенко. У нас Дмитрий из Новосибирска. Правильно, Любаша? Да, Дмитрий из Новосибирска. Здравствуйте.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, недавно в программе вам звучал вопрос по поводу базы на Луне. Вот вы так на полном серьезе ответили по поводу того, что это защита от инопланетян. Можно как-нибудь поконкретнее?
Ну, не только это... защита. Ну, для если там будет база, можно будет с Луны летать там на соседние планеты куда-то. Это изучение космоса, наверное, прежде всего.
Ну, а Луна, это не знаю. Ну, потом постоянно идет разговор о добыче гелия-3.
Да. В недра надо залезть. А вдруг там километровые пласты золота лежат? Все надо изучить.
И вот насчет золота.
Да.
Роман Рюрикович все интересуется. А что мешало в эпоху кругосветных путешествий русского флота к 1904 году заиметь перевал базы в Тихом океане? Мы могли заиметь все Гавайские острова, но как-то вот государь-император Александр не захотел. Сказал, ну их к черту, ходят в перьях и пусть дальше ходят.
Ну, про Луну ответим. Там, когда нам пообещали, в 30-м году как полетим, да?
Да.
Ну, теория вопроса, да?
Да, но я думаю, что тот, кто обещал до 30-го года, не усидит.
Ну, он же будет пенсионером в домашних тапочках, да. Александр Николаевич Зеленоград, здравствуйте.
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 У меня вопрос такой.
Давайте.
Вот Васильева и Сердюков. Они же столько ограбили всю армию, у них хоть и конфисковали имущество.
Не, все вернули, честно.
Да, еще возмутились.
Все под опись вернули, честно.
Да.
Им вернули обратно?
Ну не нам с Баранцом же.
О, ничего себе, где же государство наше?
Да у нас же Васильевых и Сердюковых хоть пруд-пруди в России, дорогой мой человек. Правда, некоторые в Лондонах сидят уже, да? Миша,
у нас такое...
столица русского варья, да?
Вот такое впечатление, что у государства либидо какое-то слабоватое, понимаешь?
Да.
У нашего.
А ведь сколько крику было, сколько мы писали об этом. Там уже сначала миллиарды были, да, Миша, обозначались?
Да,
награбленные,
да, да.
Потом скостили.
Ну, это же мы понимаем. Если человек, который ведет следствие, хочет получить следующую звездочку, то надо сразу писать миллиард через мягкий знак.
Да. А потом стало сдуваться до такого мышиного кондома, да, гора уголовных дел. А потом же и Миша, он же герой войны с Грузией, правильно?
Да,
он защищал родину,
как же,
да.
Правительственные награды.
Он сразу десяток лет скинул, да. А мы продолжаем военное ревью. Любаша, кто он? Иван Братск, привет, Сибирь.
Здравствуйте, уважаемые полковники.
Приветствую.
К вам обращается сержант Советской Армии Иван.
Пожалуйста.
Вопрос такой. Донбасс — это три области. Ростовская, Луганская и Донецкая. Мало кто.
Интересная биография,
знает.
Да? Интересная биография. Вы по географии какую оценку имели в школе, Иван?
Вы бы не могли довести.
Да.
От реки Дон, везде шахты. Донбасс, Ростовская область, Луганская и Донецкая.
Да вы вот почему-то Ростовская область никогда Донбассом не считалась. Миша, а ну что же это такое? Нет,
шахты,
а?
Шахты
так это понятно, шахты есть.
Вы вникните, да. Пожалуйста, в этот вопрос.
А в какой вопрос? Что,
Донецк считают Донбассом, а Луганск и Ростовская область уже как бы...
Ну почему уже?
Неправильно.
Елки-палки.
Это неправильно.
Вот неправильно с тем, что это неправильно, пожалуйста, в Академию наук, в Русское географическое общество.
Еще Владимир
так
Вольфович
сложилось.
Жириновский любит перекраивать районы, там, образовывать что-то. Вот надо обратитесь в ЛДПР, там очень любят такую
да.
тему. Да, да, да. Она будет иметь определенный резонанс. А у нас из Керчи Вадим. Вот с кем интересно поговорить. Привет, Вадим. Если вы действительно из Керчи, а не из Киева, пожалуйста.
Нет, я из Керчи, все-таки я не из Киева.
Да, ну привет вам.
Хотелось бы спросить, сейчас на днях состоится встреча Путина с Трампом, по-моему, на 1 декабря намечено, в Аргентине.
Да,
на
здоровье.
Мне кажется, сейчас Трамп ведет себя немного не так. Он ведет себя как старший с младшим. Вот он говорит, сейчас я подумаю, мне принесут информацию.
У вас определенно вот такое же и у меня чувство. Нас все время заставляют играть вторым номером. Вот он почешет левую мошонку, да, поковыряется в носу, да, и я еще подумаю. Мне кажется, что надо, Владимир Владимирович говорит, да я еще подумаю, нужен ли мне этот рыжий. Правильно же? Вот так должна по-русски отвечать, а?
Китаю, от этой встречи никакого толку не будет. Как после Финляндии было. Еще хуже стало.
Можно так бы еще поставить его на угол, что Владимира Владимировича места в Аргентине не найдется для встречи с Трампом. Ну, он занят более другими проблемами. Так вот этого рыжего под лавку загнать там в Аргентине. Но ваше субъективное чувство правильное. Давайте дальше разговаривать с народом. Юрий из Бийска.
Здравствуйте, Юрий из Бийска.
Добрый вечер, товарищи полковники. Абсолютно согласен с вами по поводу этого рыжего. Спасибо вам. Еще раз спасибо вам за... Спросил мой путь, такая историческая была. Я первый раз такое слышал, первый раз затаив дыхание слушал. Но у меня вопрос маленько южнее, скажем так. Значит, от Керчь-пролива до Ростова был раньше фарватер. По нему ходили, ну... Из реки Дон, короче, по Волгодону и выход в Азовское Черное море.
И сейчас ходят.
Да, и сейчас ходят. То есть я видел границу, когда показывали инцидент с украинскими, с украинской
да.
попыткой вторжения
да.
в сторону Керчь-моста. Да.
Да.
И вот я так понял, что вот этот фарватер, он, это наша территория российская, да?
Теперь да.
А украинские, они ни под каким... предлогов не могут в Дон ходить и дальше в Волгодон и так далее, да?
Ну, после того, как Крым вернулся...
Не, ну, в Дон и Волгодон это вообще уже на территорию России получается.
Да.
Ну, я понял, раз у них нет доступа вот к этому фарватеру, значит, они туда не имеют права заходить.
Да.
Ни с какой стороны. Ну, понятно, спасибо.
И вам,
вам доброго.
Игорь из Ростова-на-Дону, ну что вы правы, ну вот какие
опять?
Так формы российского солдата в подбитом танке Т-72 на Дону, ну что вы, елки-палки. Слушаем Мурманск.
Алло, Александр.
Александр, да, добрый
день. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Майор ФСБ в отставке, пенсионер. Полковник, а чего вы так дерзко себя с людьми ведете?
А мы ничего вам плохого не сделали.
Не, вы разговариваете неправильно. Вы же
при
форме
гражданки. А что, на жопе надо перед вами разговаривать, товарищ майор? Времена такие прошли.
Не, ну какие времена, офицерская честь.
Извините, как пожалуйста, это? Кому мы что не так сказали? Если не, вам не нравится, вас, это жену и дети борщ такой, варить учить.
У вас тон.
У бабы пьяной базарной, товарищ майор, только судится тон, а мы мужики. Тон! Я не знаю, как вы работали, дорогой мой человек. Или вам показать, как вы там работали, а? Тон как ему не
работали?
Нравится.
Ну,
а?
Совершенно ясно, как работали. Что там?
Тон!
Здравствуйте, Юрий из Москвы.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, товарищ полковник. А у меня вот такой вопрос. Вот при СССР, при военкоматах были, ну, там техника, спецтехника была, ну, как на всякий пожарный случай. А вот сейчас как дело обстоит? В армии хватает техники?
Вы про военкоматы спрашиваете.
Военкомат, армия, техника, спецтех. Про что конкретно вопрос и где?
Если про военкоматы, то при Сердюкове отобрали весь транспорт. Весь, даже у военкома не было транспорта.
Нет, подождите, товарищ полковник. Смотрите, вот при СССР к военкоматам, вот там в совхозах, на предприятиях было предписано там...
Ну, моб-план. Был моб-план.
Да, на всякий пожарный там военный случай.
Какой
там,
сейчас, какой сейчас может быть моб-план, если все это частное? Нам товарищ вот Кударин объяснил, что государство должно уйти из экономики.
Вот же случай был, куда-то там прилетели, а какой-то там царек с автобазы не дал
Горючка, военным автобус. Это было на Дальнем Востоке. Отказались заправлять наш истребитель.
Да. Ну а им было вообще за это что?
Им по заднице что? Досталось, и поэтому было распоряжение президента. И сразу начало кое-что меняться. Образовали авиакомендатуры. Все.
Угу, ясно.
Всего
все,
доброго.
Спасибо.
Может, извините, товарищ.
Валерий из Твери, здравствуйте.
Тимошенко, мне
здравствуйте.
Твой тон не нравится.
Я бы хотел, во-первых, попросить ваших операторов всегда объявлять сначала, что вы в эфире. И не было бы всяких проблем.
Это второе. Нам самим представляться? Мы в эфире или как?
Нет, 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 нет. Да. Чтобы оператор, который к вам звонил, объявлял.
Оператор нам не звонит, он сидит с милым личиком за стеклом.
Хорошо, 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 чтобы не было проблем.
Так.
Дальше, второе. Мне бы хотелось спросить и попросить Виктора Николаевича всех, кто участвовал в операции в Керченском проливе, каким-то образом наградили.
Уже думают над этим.
Просто.
Уже думают над этим.
Да, очень хорошо. И не просто, что по серебряному крестику дали.
А что, вы золотую звездочку хотите?
А что не просто?
Нет, 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 нет. Вот, да, сборной России по футболу выдали по джипу.
Я извиняюсь. Блин, пока джип не получу, родину не пойду защищать. Миш,
дайте
джип.
А если что-то случится на сухом пути, то по самолету?
Давай радио бросим, пока нам Миша по джипу не дашь, Владимир Николаевич. Ой, не по джипу, а по джипу. Извиняюсь. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот я и говорю.
Вы говорите о материальном вознаграждении. О материальном вознаграждении, да?
Да, да.
Скажите, наши люди в Сирии, наши люди в Сирии тоже рискуют жизнью? Извините, пожалуйста. Я говорю, в Чечне тоже рисковали жизнью. На Великой Отечественной войне тоже рисковали жизнью. Почему нашим фронтовикам никому Сталин даже поэмки не дал, а?
Пустой разговор.
О, блин, ну ладно. Ну,
вот опять нам пишут, что в Академии Жугарина вода-то не появилась. Это все потому, что ты не нажал на клавишу в Генштабе.
Ё-моё.
Слушаем вас. Это кто у нас на связи? Здравствуйте, Виктор из Москвы. Витя, это твой.
Алло.
Да, добрый день. Да.
Здравия вам желаю, товарищи полковники. Я хотел задать вопрос. У нас Красноярская РЛС, она Дина Мимровна, или так ее и загубили?
Нет, там восстановили. Восстановили.
Восстановили, то есть она сейчас в рабочем состоянии.
Миша, вчера, в этом году или в том, министр обороны сказал, что создан, в конце концов, полный.
Да,
в прошлом. Да.
Воронежскую
да.
сделали, там было хорошее возня. Еще одна просьба или вопрос. Вот отец погиб у меня в 42-м году, пропал без вести. Там 19-я гвардейская дивизия. Я писал и в Самару, и в Подольск, и в Минобороны, но так и не понял. Нельзя узнать, где эта 19-я гвардейская дивизия канула. в Сталинграде.
Не, в Подольске должны были ответить. Перерывчик, коротенький перерывчик, дорогие друзья.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие товарищи. Это четвертая часть военного ревю. Баранец и Тимошенко принимают крайний звонок, а потом читают ваши письма. Поехали. Кто у нас в эфире? Галина Федоровна, Пермь. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Моего сына завтра забирают в армию в поселок Нахабино в Подмосковье. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, до присяги могу ли я приехать в часть и дадут ли возможность увидеть сына?
Да, можете. Его вызовут на КПП, там комната для встреч.
Да.
Разрешается.
Да, да, конечно. Да,
да. Да, а еще второй вопрос.
Но за пределы части его пока не выйдут.
То есть сынулька идет в инженерные войска. Понятно. Дальше.
Да, а что-нибудь коротко вы можете сказать о воинской части в поселке вот Нахабино?
А вот с такими вопросами лучше к нам не обращаться.
Все понятно.
Вы знаете,
можем, и даже не коротко, но лучше об этом не спрашивать.
У него будет специальность, которая ему очень пригодится на гражданке. Все, что могу сказать.
Там учебный центр инженерных войск, центр разминирования в том числе. Ну, там интересно.
Привет ему передавайте от двух полковников, а мы читаем ваши
письма. А 19-ю стрелковую дивизию то расформировали, то преобразовывали в бригаду, а потом ради традиции из 503-го мотострелкового полка ее опять сделали сначала бригадой, а потом, возможно, сделают и дивизией.
Вот здесь много вопросов о том, что Порошенко зазывает НАТО в Азовское море, а министр, вернее, командующий ВМСУ призывает Турцию закрыть Босфор. Значит, это все мечты дураков. Извините, пожалуйста, Петр Алексеевич. Поехали дальше.
Украина просит Турцию закрыть Босфор.
Ну да. Да,
да, да, да. Да. Ну, конечно. Прямо сейчас с лопатой наймут укров, и те ее засыпят.
Хотя бы нос воткнули в конвенцию Монтрё, там пункт 19 действительно говорит, если Турция решит, что страна находится в состоянии.
Уважаемый Александр Кайдашов, дизель нельзя заправлять бензином. Это 100%. Больше того, его даже авиакеросином заправлять нельзя.
А мы сейчас смотрим достойные письма, которые вы нам пишете.
Владимир из Твери. Ну, естественно, эта провокация была подготовлена американцами. Ну, они учили этих наших братьев-славян, вашу Машу.
Вот здесь человек пишет, что инвалидам Великой Отечественной войны давали машину. Да, дорогой товарищ, да, давали машину. Но, кстати, награда в виде автомобиля существует. Например, победители биатлона получали наши, да, получали по автомобилю.
Серийные образцы оружия производить на территории малого бизнеса, да нет, это вряд ли получится, там серии огромные. А вот кое-какие элементы вооружения, ну, если считать, допустим, масляный насос элементом вооружения, то да, частный бизнес производит.
Андрей Кураспиани бросает такую реплику, смотри, спокойную. Наши пограничники выполнили свою работу.
Да. Ну и что? Все правильно.
Ну, может быть, даже объявят благодарность. Да.
Вот елки-палки. Руслан, ну мы с Баранцом, я понял так, должны немедленно починить водопровод в Академии Жугарина.
Дорогие
единственное,
друзья,
что ты можешь, как я понимаю, спросить...
Ну, надо дождаться общественного совета. И там нажать на клавишу, как один товарищ говорит. Дорогие товарищи, это уже мы все засекли. Все.
Желаем как можно быстрее, чтобы вы могли помыться, да. И желательно не ледяной водой. И не бегать на какой там с 9 на 5 этаж. Что постыдно, конечно, давайте говорить прямо.
Правильно пишет человек, извините, но инвалидам Великой Отечественной войны автомобили давали АК.
Угу.
Да, правильно. Да. А тут за две шаланды, ну-ну.
Так, давайте что-нибудь посущественнее, Михаил Владимирович.
Ты же говорил, что интересно есть.
Да, я смотрю,
парадок вот много писем. Парадок ПД-50, подождите, не спрашивайте. Там еще не разобрались с ним водолазы.
Да.
А если его поднимать, то как? Ну, это вообще долгая история. Во-первых, не нужно было с него снимать военный экипаж. Раз. 50 рядовых матросов, 4 мичмана и лейтенант. Во-вторых, если оставили гражданских, 30 человек, в две смены, то им надо было платить. Это два. Ну, а дальше там, вот если строится к расчету, то вот все это подряд.
Вы как-то говорили, что после инцидента в Сирии к нам собирается Нетаньяху. Он еще не долетел? Олег спрашивает. Да, Олег, не принимает Шереметьево пока.
Из украинского, и Кремль тоже. Из украинского флота сагайдачный и единственный фрегат в ремонте. Два других кораблика не на ходу и 10 катеров, по-моему, из которых 4 не на ходу. Итого осталось 6, и вот мы их флот уменьшили на треть.
Почему наши не могут поймать какого-нибудь американского америкоса в России, арестовать, посадить в одиночку, как Бутину? Вы знаете, тоже об этом думаю. Если у нашей Федеральной службы безопасности есть проблемы с поиском американского шпиона в Москве, прошу обращаться, я с удовольствием укажу, кого надо арестовать.
Да, иногда помогало, если на ствол 34-ки надеть ведро. Сходили издалека за ИС-2. Ну, это для полуслепых немцев. А если зрячий, то могли так наказать, мама дорогая.
Будем ли мы помогать Ирану в военном отношении, если США удастся устроить...
Вот умри, не пойму следующий вопрос.
Миш, подожди, я отвечу.
Не ответишь. Там следующий вопрос исключает первый.
А, вот так ты говоришь, да?
Да.
Но мы будем помогать Ирану, несмотря ни на какие козни Соединенных Штатов Америки. Уже сейчас помогаем. Что не нравится Трампу. Что там? А, да-да-да, этот вопрос я видел, спасибо тебе, да-да-да-да-да-да. Вот, на прошлой неделе иностранных экспертов привлек макет российского истребителя 6-го поколения. Миша, я смотрел этот снимок, там буза какая-то.
Макеты могут быть какие угодно, тем более их же рисуют в интернете, мы понимаем, для этого даже фанера не нужна.
А может, это на американского дурачка
рассчитано? Что вы думаете, что мы с тобой думаем по поводу климатического оружия? Ну да, ну
там же пишет ХАРП.
Ну есть ХАРП, а у нас была станция СУРА.
Да.
Ну и то же самое, наш исследовательский характер носила. А американцы, видимо, тщатся сделать плазмоиды боевые.
Но какие байки раздулись по просторам России, да? Что она там погоду варит, что засухи у нас только из этой вот ХАРПа этого американского.
Уважаемый Руслан, московский таксист. Товарищ Сталин, кстати, выводил денежное вознаграждение за подбитые танки, за потопленные корабли, за бомбежку и так далее. Так, смотрим дальше.
Что-нибудь еще. Когда Сармат встанет на боевое дежурство?
В 22-м году.
Ну, может быть, чуть-чуть раньше. Вообще-то производство, думаю, начнется в 20-м, Миша.
Ведь, ну, это же не те ракеты, которые делают как колбасу.
Как сосиска, я согласен.
Да, про которые Никита Сергеевич рассказывал. Ну.
Вот хорошая реплика. Спасибо вам, Андрей Кураспердиани. Путин может поговорить с Порошенко только о капитуляции Киева. Хорошая реплика. Спасибо. Жму руку. Миша, вот это долгие споры. Навал и таран. Вот это, я не знаю, даже люди в вице...
Преподают ли такой способ атаки, как навал?
Да, Миша.
Он же таран.
Да.
У сухопутчиков тогда таран, моряков навал.
Да. Тогда вы там. Дорогие друзья, а теперь по вашей же просьбе прекрасная песня. Послушайте и вспомните, что любили слушать наши отцы и матери.
Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя спасы, и словно в забытьи сидят и слушают. решают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал безумный храм того.
Свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. И коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне в дыму бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит.
Ну что ж, друзья, вдоль наш черед, да будет сталь крепка. Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. На стол черед пришла пора, идем, друзья, идем.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.